إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Братья, сегодня мы тогда с вами продолжим нашу тему. И тема это праведный халифат, годы праведного халифата. И постараемся рассмотреть те события, которые произошли после смерти Усмана ибн Аффана, радиаллаху та'аля анху ва арда, вплоть до конца битвы при Вакаат-уль-Джамаль, при верблюжьей битве. Как это произошло, каковы были причины, что произошло между сподвижниками, то, что обязан знать каждый из нас, валлахи. Поэтому в своей основе давайте напомним каждому из нас. Я каждому из вас, братьев, предупреждаю, во-первых, каждый из нас, изучая историю сподвижников, когда доходит до времен праведного халифата, валлахи, мы можем изучить жизнь Абу-Бакра, Умара, Усмана, Али в отдельности, но не затрагивая эти моменты, которые происходили в исламской истории. Почему? Потому что шейх ибн Таймия, рахимахуллах, в своей книге «Маджмуа Фатава» сказал что? «Знаешь что? Тот, кто будет выискивать что-то в этих произошедших событиях между сподвижниками, ля юхарибуху иля Аллахи зульфа, это ничем его не приблизит к Аллаху. Абсолютно ничем. Если мы сейчас начнем разбираться, почему сподвижники подняли друг против друга мечи в битве при верблюжьей битве, потом произошла стычка Муавии и Али в битве при Суфине, то это ничем не повлияет на вашу религию, кроме как может ухудшить ее, если у человека неправильная акида. Если он связан с сектантами, если он связан с этими, с теми, с тами, тому подобными людьми, которые не имеют к исламу никакого отношения. Поэтому сегодня, во-первых, когда мы будем говорить о подобных событиях, мы исходим из чего? Клянусь Аллахом, если бы я не знал о том, сколько существует поганой литературы на русском языке, в которой очерняются имена сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как говорится про них то, про то, как и Мухаммад ибн Аби Бакр участвовал в убийстве Усмана и тому подобные вещи, которые недостоверны, которые лживы, которые перевели из книг и пытаются нам навязать. Если бы я не знал всего этого, я бы никогда не начал эту тему, клянусь Аллахом. Но для того, чтобы каждый из нас имел правильное представление о том, что такое произошло в те годы, мы, иншаллах, сегодня начнем. Но касаясь такой темы опять Мухаммада ибн Аби Бакра, которого, как утверждают некоторые, участвовал в убийстве Усмана, то знайте о том, что Ахли Сунна согласилась на том, что ни один из сподвижников не участвовал в убийстве Усмана. Первое. Второе. Ученые, как и саляфы, так и халифы, сказали, ни один из сподвижников не помог убийству Усмана даже словом. Даже словом. Не говоря уж про то, что в некоторых книгах пишется то, что он зашел туда, поднял меч свой на него и тому подобные вещи. Валя хауля, валя кувата илля билля. Поэтому знайте, что в основе то, что произошло между сподвижниками, это был их иджтихад. Первое, запоминайте, это был их иджтихад. Их не иджтихад, либо он был правдив, и они получают две награды, как муджтахид. Или же они ошиблись и получают награду за неправильный иджтихад. Это люди, которые были муджтахидами. Это не мы сейчас. Каждый, когда может сидеть и думать про то, как ему лучше поступить, делая свой иджтихад. Это был иджтихад для уммы. Это были те поступки, за которые они получают награду по-любому. Поэтому то, что произошло после этих моментов, то, иншаллах, мы постараемся рассмотреть. И первое, то, что когда убили Усмана, мы рассказывали, первые, кто к нему пришли присягать, это Тальха и Зубейр. Но до них пришли те самые убийцы Усмана. Те самые убийцы Усмана, которых многие называют по-разному. Абу-Бакр ибн Аль-Араби в своей книге «Авасам мин аль-Хавасам» называет их «Хавариджи». Первые хариджиты. Также их называют как шиитами, также их называют огромным количеством сект, которые убили Усмана. Но в основе что произошло? После убийства Усмана эти люди пришли к Али и сказали, протяни свою руку, и мы присягнем тебе. Они прикрывались своей лицемерной любовью к нему. Убийцы халифа. И Али сказал, я никогда не присягну тем людям, которые убили человека, про которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как мне не стесняться того, кого стесняются ангелы? И Али сказал, я никогда не присягну вам, убийцы этого человека. И это была основа. Поэтому имам Али отверг клятву им, и после этого состоялась клятва, когда ему поклялись верности Тальха и Зубейр. Спустя 4 дня после этого произошла главная клятва в мечети посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда люди приходили толпою, и каждый из них присягал халифу на верность, то есть сама ва таа, слушание и подчинение, о том, что он амир, и он имеет право приказывать. И состоялась вторая присяга общая. Да, от нее ушли некоторые из подвижников, некоторые не стали присягать. В том числе были Муавия ибн Аби Суфьян. Было огромное количество, не огромное, но определенное количество сподвижников. В том числе упоминается Саад ибн Аби Ваккас. Почему они это сделали? Потому что они сказали, поставили имаму Али условие, что он должен наказать убийцу Усмана. Если он этого не сделает, то они не будут присягать. Но они его считали халифом. Просто не приносили присягу. Если же он накажет убийц, предаст их казни, то они присягнут ему. То же, что и Муавия сказал. Помните, когда в Шаме? Он сказал: клянусь Аллахом, если ты выдашь убийцу Усмана мне как родственнику, я первый буду, кто присягнет тебе на верность, несмотря ни на что. Первый с территории Шама. Поэтому вот эти события и произошли в тот момент. Имам Али сделал свой иджтихад. И иджтихад его основывался на том, что убийцу Усмана нельзя пока трогать. Пока вызвало гнев среди народа. Потому что люди считали о том, что его убийцы должны быть наказаны по-любому, как бы то ни было. И в связи с этим Тальха и Зубейр, радиаллаху анхума, вышли из территории Медины и дошли до территории Мекки, где находилась Аиша. И после этого, встретившись с нею, они решили отправиться в Басру. В Басру, где находился один из центров этих смутьянов, этих мунафиков, этих проклятых Аллахом людей. Для чего? Для того, чтобы выйти и наказать их там. И поэтому, как происходили эти события, мы постараемся, иншаллах, рассмотреть. В первую очередь, Тальха и Зубейр встретились с Аишей в Мекке, где они отправились на умру. Аиша была там во время хаджа, заканчивала. И когда они встретились, они договорились двинуться на территорию Басры. И выйдя по дороге, что произошло? Имам Али, когда услышал о том, что в Басре поднимается фитна, смута, он выдвинулся вместе со своими людьми туда. И когда он вышел, его сын Аль-Хасан вышел посреди дороги, когда отец выходил, имам Али, и сказал: отец, не вздумай выходить, я тебя заклинаю Аллахом. Я тебя прошу, не выходи туда. Ибо это может привести к еще более худшим вещам, чем то, что мы сейчас видим. Потому что представьте себе, халиф был убит. На территории халифата страшная смута. Враги подбираются со всех границ. И тут начинаются, хуже всего, разборки между собою. Когда пытаются найти кого-то и тому подобное. Поэтому имам Али отказался набирать войско, и он вышел вместе только с 1000 человек. Для того, чтобы прийти в Басру и остановить начинающуюся фитну, которую там поднимали эти преступники. И имам Али вышел, и на дороге, когда он зашел с Аль-Хасаном, его встретил кто? Его встретил Ахнаф ибн Хайс, один из подвижников. И он сказал: «О амируль-му'минин, если ты вышел для сульха, для примирения людей между собою, то я выйду вместе с тобой. Я отправлюсь вместе с тобой, и мы отправимся на территорию Басры». Если же ты вышел для того, чтобы воевать, то у меня есть 4000 воинов из моего племени. Я подниму их по моему зову, они отправятся вместе с тобой, и мы примкнем к тебе. Для того, чтобы наказать этих людей. Имам Али сказал: я Ахнаф, успокойся, мы отправляемся не иначе, как для сульха, для перемирия, чтобы примирить людей между собой раз и навсегда. Поэтому любой, кто сможет принести хотя бы один достоверный риваят по поводу того, что Тальха, Зубейр и Аиша вышли на войну, на битву, или то, что имам Али вышел на битву, этот человек никогда не сможет привести этот далиль. Ибо нету этой истории, в которой бы это говорилось. Напротив, Абу-Бакр ибн Аль-Араби и шейх ибн Таймия в своих книгах утверждают о том, что сподвижники однозначно вышли только для того, чтобы примирить народ. Ни больше, ни меньше. Поэтому, когда имам Али двинулся по дороге, что произошло? К нему, прямо на выходе из Медины, к нему подошел Абдулла ибн Салям. Абдулла ибн Салям, помните, сподвижника посланника Аллаха, салям, первого из иудейских священников, который принял ислам. Когда пророк, салям, переселился в Медину, помните, что он вышел первый к нему встречать и сказал: «О, Мухаммад, я свидетельствую, что ты пророк Аллаха. Ты тот самый, чьи признаки были описаны в Торе. И я присягаю тебе на верность». И пророк, салям, сказал, что: «Пока не рассказывай никому из иудеев о своем исламе, до тех пор, пока мы сами не сообщим». И история известна. Пророк, салям, позвал его к себе, скрыл его за ширмой, за занавеской, и вызвал к себе иудейских священников. И спросил их: «Что вы говорите про Абдуллу ибн Саляма?» И они сказали: «Алимуна вабну алимина». это наш алим, наш ученый и сын нашего ученого. Насколько было положение его среди иудеев? Все священники свидетельствовали при пророке Саусам об этом. И пророк Саусам сказал, что же вы тогда сделаете, если он примет ислам? Вопрос иудеям. Иудеи сказали, Мухаммад, засмеялись и сказали, Мухаммад, ты говоришь нам о фантастических вещах, о сказках. Как может самый грамотный из нас, величайший ученый, среди иудеев принять ислам? И тогда пророк Саусам сказал, выйди, Абдулла. И Абдулла ибн Салям открыл занавеску и вышел, сказал, ой, у иудеев, я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха, так примите же ислам. И они сказали, тут же все дружно, Сафигуна вабну Сафигина, это наш сумасшедший и сын нашего сумасшедшего, отказавшись от него в один и тот же момент. Представьте себе хитрость людей. Алимуна вабну Алимина, наш ученый и сын нашего ученого, и тут же отказались от него. И Абдулла ибн Саляма, имя до ислама было имя Хусайн. И после этого посланник Аллаха Саусам поменял его имя на Абдулла. И Абдулла ибн Салям, один из крупнейших сподвижников, вышел на окраину Медины для того, чтобы остановить имама Али. И, подойдя к нему, он сказал, «О халиф, о амируль-му'минин, я тебя заклинаю Аллахом, не выходи из этого города посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если ты выйдешь отсюда, смотрите, что он сказал, если ты выйдешь отсюда, клянусь Аллахом, никогда величие мусульман не вернется в халифат. Если ты выйдешь отсюда, то эта фитна будет продолжаться, и величие мусульман не вернется». И историю приводит имам ат-Табари, а также шейх Мухаммад Хасан в своих лекциях. Поэтому он ему заявил это, и имам Али все равно продолжил свое движение в сторону Басры, для того, чтобы остановить тех самых людей, которые себя сейчас называют революционеры, называют эти, те, которые пытаются подорвать основы исламского государства. То же, что мы видели в Саудии, когда люди взрывали многие учреждения, уничтожали тех и тому подобные вещи, которые однозначно ученые Саудии вынесли на них хукм, что они хавариш, они такфириты, те, которые обвиняют в куфре всех остальных и оправдывают только самих себя. Но до хариджитов во времена имама Али, рады Аллаху та'аля анху варда, мы еще дойдем, иншаллах. И Аиша, и Тальха, и Зубейр вышли с территории Мекки со своими людьми для того, чтобы прийти в Басру, где у них были также свои люди, для того, чтобы поймать убийц Усмана, для того, чтобы остановить эту фитну. И когда они вышли по дороге, они проходили мимо колодцев племени Бану Амир. И в один из моментов Аиша, когда остановились там на ночевку, залаяли собаки. Собаки, которые находились возле колодцев племени Бану Амир. Колодцы назывались Хауаб. Хауаб. И Аиша спросила, что это за место. И Тальха и Зубейр ответили, это колодцы Хауаб. Это колодцы племени Бану Амир. И Аиша сказала, горе мне, я слышала, что пророк, саллаллаху сказал, поистине одна из вас выйдет на битву, и на нее будут лаять собаки Хауаба. На нее будут лаять собаки Хауаба. Аиша сказала, я слышала этот хадис от посланника Аллаха, саллаллаху. И в один из моментов, когда он это произнес, я засмеялась. Она сказала, я не думала, что такое может произойти. И пророк саллаллаху сказал, почему ты смеешься, Аиша? Может быть, ты окажешься именно той женщиной, которая выйдет из моих жен на войну. И на нее будут лаять собаки колодцев Хауаб. И Аиша сказала, все, я ничего другого не думаю, не иначе, как возвращаюсь в Медину. Все, наш поход закончился. Сульх, перемирие и тому подобное мы должны остановить. Нету никакого сульха, если пророк саллаллаху предупредил нас об этом. Почему в хадисе сказано «Ваюкталю хауляха котля касир» и вокруг нее в этой битве погибнут огромное количество людей. И пророк саллаллаху предупредил об этой битве, как мы знаем, одной из чудес пророческой миссии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому то, что произошло, то это имело вот именно такое место. Что произошло дальше? Тальха и Зубейр пытались остановить Аишу, сказали ей о том, что лучше будет, если мы закончим нашу миссию, дойдем до Басры и остановим людей. И ихний поход выдвинулся, и они дошли до территории Басры. И там же они встретились с имамом Али. Когда войска Аиши дошли до территории Басры, к ним вышел правитель Басры, который был Усман ибн Ханиф, один из тех людей, кого назначил имам Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху. И Усман ибн Ханиф подошел к Аише и спросил их, зачем они пришли сюда. И они сказали, поистине, гау-гау мин аль-амсар ва нуззау аль-кабаэль, то есть отщепенцы из племен и отщепенцы из столиц убили Усмана. И мы пришли для того, чтобы наказать этих людей, для того, чтобы нам их выдали, для того, чтобы закончить эту фитну раз и навсегда. И поэтому на этом начался их диалог. Имам Али ибн Аби Талиб отправил к ним своих людей. И этот человек был Ка-Ка ибн Амру, один из подвижников. Когда он подошел к Аише, они встретились вместе с Тальхой и Зубейром, и разговаривая об этом, Ка-Ка ибн Амру сказал: «Чего вы добьетесь о том, что совершаете свои поступки? Почему эти люди, эти хавариш, считали о том, что сульх, перемирие между мусульманами может быть достигнуто только в результате полного уничтожения всех убийц Усмана?» Но имам Али, как мы знаем, помните, мы говорили, он не решил не выступать против них пока, потому что у людей были помощники, за ними стояли крупнейшие люди. Огромная часть мунафиков в исламском государстве поддерживала их. Те мунафики, которые были вождями племен, приняли ислам для того, чтобы спасти свое имущество. Те, которые боялись казни, те, которые что-то, огромное количество мунафиков. И они финансировали их, они им помогали. И во главе этого всего стоял Абдулла ибн Саба, как мы уже про него говорили. И мы дойдем до фитны этого человека, что произошло дальше. Поэтому, когда Ка-Ка ибн Амру встретился с Тальхой и Зубейром, он сказал им: «Поистине, что вы добьетесь того, что мы выдадим преступников, то, что эти преступники будут казнены?» И Ха-Ха ибн Амру сказал: «Что вы добились в Басре? Посмотрите, вы казнили 6 человек из убийц Усмана и подняли ненависть 6000». Подняли ненависть 6000 человек, что явилось грехом еще худшим. Поэтому все мы знаем понятие «Амр биль маруф ва нахи аниль мункар», то есть приказ к одобряемому и запрет от порицаемого, то есть призывать людей к халялю и останавливать их от харама. Поэтому что здесь является основой? Имам Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, сказал в своих книгах: «Знай о том, что амр биль маруф ва нахи аниль мункар, запрет порицаемого, он действует, и он будет стоять до судного дня, и он не зависит от условий, от обстоятельств. Но если этот амр, если этот нахи аниль мункар, запрет порицаемого, приведет к еще худшему фитне, то сам этот запрет является мункером». То есть, если человек, призывая, заставляя что-то сделать, наказывая кого-то, вызовет еще худшую фитну, то сам этот нахи аниль мункар является запретным в исламе. Почему? Исходя из понятий масляха и мафсада, пользы и вред. Поэтому любой человек, который начнет задумываться о том, какой хукм шариата здесь и тому подобное, то опять-таки мы возвращаемся к понятию масляха и мафсада, пользы и вред, который опирался также Ибн Аль-Кайим в своих книгах, указывая про этот момент. Поэтому существует также огромное количество этих моментов, которые необходимо знать каждому из нас. Поэтому, как Ибн Аль-Кайим продолжил в своей книге, зная о том, что поистине посланник Аллаха, салам, видел мункер, видел запрещенное, да, но не изменял этого своими руками. Почему? И примером этого он приводит следующую историю. Когда посланник Аллаха, салам, освободил Мекку, когда были разрушены все идолы, что он сказал Аише? Он сказал: «О, Аиша, если бы не твой гнев, не гнев твоего народа, не их непонимание, я бы приказал восстановить Каабу в том виде, в котором она была при Ибрагиме». То есть пророк, салам, мог изменить Каабу, перестроить ее. Помните, курайшиты в первый год, когда собирались перестраивать Каабу после селевых потоков, они что, ее не смогли достроить по причине того, что денег не хватило. Строительство заглохло. Поэтому то место сейчас, где Кааба находится, где находится Маком Ибрагим, оно должно было продвинуто быть до него, полукругом. И это был тот самый вид Каабы, который был заложен Ибрагимом. И Ибн Каим пишет: «Знайте о том, что посланник Аллаха, салам, мог это сделать, но он не сделал это». И это указывает на что? На то, что подобное действие могло бы привести к фитне среди людей. И он, остерегаясь от этого, решил оставить все как есть. Поэтому в хадисе сказано: «Аиша, если бы не твой народ, если бы не твое племя, я бы приказал разрушить Каабу и восстановить ее заново в том же виде, в котором она была при Ибрагиме, алейхиссалям». Поэтому Тальха и Зубейр сказали: «Поистине, Ка-Ка, мы вышли только для того, чтобы установить примирение среди людей. Не больше. Для того, чтобы примирить враждующих между собою. И для того, чтобы раз и навсегда рассчитаться с ними». Но они сказали: «Поистине, среди твоих людей есть убийцы Усмана. И, как мы знаем, имам ат-Табари в своей книге «Ат-Тарих» пишет про то, что действительно среди войска Али были мунафики, были убийцы Усмана. Среди них были те, которые защищали племена ихние. Среди них были те, которые не были известны. Среди них были те, которые не были опознаны. И огромное количество их. И они все, прикрываясь исламом, вышли вместе с Али. Помните, как мы сказали, когда имам Али, радиаллаху анху, вышел из Медины, с ним вышло всего 1000 человек. По дороге к нему начали присоединяться еще люди, еще и еще, до тех пор, пока его армия не достигла огромных размеров. И зачастую среди них присоединилось огромное количество этих самых убийц Усмана, которые, прикрывшись, пролезли в ряды армии и находились вместе с ними. Также историки упоминают, что среди них вполне мог оказаться и Абдулла ибн Саба, который руководил всей этой фитной. И когда они встретились, Али что сказал? «Передай Ка-Ка, чтобы Ка-Ка передал этим остальным сподвижникам, что он не собирается останавливать казнь убийц Усмана». Смотрите, мудрость имама Али. Он не собирается их оставлять просто так. Он сказал, я собираюсь подождать некоторое время для того, чтобы все успокоилось, и после этого казнить их всех. То есть, чтобы определенное время фитна улеглась в государстве, когда все будет спокойно, для того, чтобы их выловить по одному и казнить. И когда Ка-Ка ибн Амру передал эти слова Тальхе и Зубейру, они сказали, да, если имам Али сказал это же самое, если Амир Уль-Муминин утверждает это самое, то это и есть сульх. Перемирие между нами достигнуто. Смотрите, что здесь явилось причиной. Войска сошлись, и никакой битвы не было. Ничего абсолютно. Люди договорились между собой. Это сподвижники. Это великие ученые, до которых никому из нас никогда не дорасти. Это люди согласились между собой, и никто из них не вытащил ни стрелу из колчана, ни меч из ножен. Мир между ними был достигнут. Раз и навсегда. И Аиша согласилась на том, что пора возвращаться обратно всем вместе. И Зубейр, вот Тальха, и огромное количество сподвижников, которые вышли с обеих сторон. И тогда опять начинается роль Абдуллы ибн Саба, аль-Яхудий. Того самого проклятого Аллаха, мунафика, того самого еврея, который лицемерно принял ислам. К нему пришли его сподвижники. И увидев о том, что войска мусульман остановились, и между ними не может произойти никакого битвы, они же собирались покончить со всеми раз и навсегда в этой битве, чтобы не осталось ни халифа, чтобы не осталось ничего, и государство мусульман было стерто с лица земли. И они пришли к Абдулле ибн Саба и сказали, посмотри, что происходит, мы не можем их подстрекнуть к битве, что нам делать, давай мы убьем самого Али, они предложили, давай мы проберемся к нему в палатку и зарежем его. И Абдулла ибн Саба сказал, если мы это сделаем, то они перебьют нас всех. Абсолютно. Никто не выживет. И Абдулла ибн Саба, ля'натуллах алейхи, сделал следующий план. Он приказал своей группе разделиться на две части. Одна часть должна была под покровом ночи проникнуть в лагерь Аиши, а вторая часть должна была остаться в лагере имама Али. И когда мир между ними был достигнут, они остановились на ночь. Все закончилось. То есть битвы уже не могло быть. И эти люди разошлись по двум лагерям, и ночью под покровом темноты они подняли бой. Со стороны лагеря Аиши они достали луки и начали обстреливать лагерь имама Али, потому что они находились рядом фактически. Те же, которые находились в лагере имама Али, также достали луки и начали обстреливать лагерь Аиши. И каждый из них, подумал, люди воскочили ночью, представьте себе панику исламского войска, о том, что люди думали, что каждый предан. Те, которые находились в лагере Тальха и Зубейра, они думали, что Али предал их. Те, которые находились в лагере Али, простые люди, думали, что предательство со стороны Тальхи, вот Зубейра. И между ними завязалось сражение. Сражение под покровом ночи. Одно из самых сложных в исламской истории битв, которая произошла. Как мы видим, то, что произошло только по причине смутьянов, не по причине сподвижников, не по причине того, что кто-то из них хотел это участвовать или хотел это сделать. Поэтому что было дальше? Тальха и Зубейр пытались остановить это сражение. Оно шло и шло настолько сильно, что Харис ибн Сувейт аль-Куфи, один из участников битвы при Джамаль, при верблюжьей битве, он сказал, клянусь Аллахом, я был в тот день вместе с Али. И люди сошлись копьями в темноте. И копья сомкнулись между собой так плотно, что я бы мог пройтись по ним. Копья сошлись настолько плотно, что он сказал, я бы мог пройтись по ним без всяких проблем. И эту историю также приводит Абу Бакр ибн аль-Араби в своей книге «Авасым мин аль-Хавасым». Поэтому сражение завязалось этой ночью. И что произошло дальше? Тальха и Зубейр, которые были ответственны за свой лагерь, вышли в темноте и начали кричать. Тальха сказал: «Ансыту, ансыту». Он скакал на коне среди людей и пытался их остановить. Он сказал: «Заткнитесь, замолчите», потому что стоял рев, крик, и никто никого не слушал. Стоял страшный суматох и гвалт. И люди перестали его слушать. И тогда те самые убийцы Усмана, те самые мунафики, увидев Тальху о том, что он может остановить это сражение в этот момент, они обстреляли его из луков. Они обстреляли его. Те, которые находились в его же лагере, пустили ему стрелы в спину, сбоку, со всех сторон. И одна из стрел попала Тальхе и рассекла колено. И у него открылась старая рана, которую он получил в битве при Ухуде вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В тот день битвы при Ухуде, когда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал «Кад ауджаба Тальха», то есть Тальха станет обязанностью войти в рай. И стрела, которую пустили те самые мунафики, рассекла ему старую рану на колене, незаживающий шрам. И кровь хлынула у него, и он не мог ее остановить, и проскакав несколько определенное количество времени, он свалился с коня и скончался. Тальха ибн Убайдулла, один из 10 обрадованных раем при жизни. После этого что приводится? Зубейр ибн Аль-Авам приводится в некоторых риваятах, которые приводит ибн Асир и приводит имам Ат-Табари, о том, что они встретились с имамом Али в этой битве, пытаясь остановить лагеря друг друга. И они, встретившись между собой, имам Али сказал ему: «О Зубейр, неужели ты забыл хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям?» И Зубейр сказал: «Какой?» Он сказал: «Помнишь тот день, когда он взял тебя за руку, мы были с тобой вдвоем, и он сказал: «О Зубейр, знай, что ты выйдешь против Али в битве, и ты будешь уанталяху золим, и ты будешь несправедлив по отношению к нему». И несмотря на то, что эту историю некоторые считают недостоверной, кто еще что, но в основе она существует. То же, что касается других вариантов, то в основе Зубейр не собирался воевать с имамом Али. Они встретились между собой, и Али напомнил ему про этот хадис, про то, что группы между мусульманами сойдутся в битве. Почему Аиша вышла из своего дома? Почему? Потому что она делала тафсир аята, в котором Всевышний Аллах говорит: «Ваин таифатани миналь муминина кататалю». Если две группы из мусульман сойдутся между собой в сражении, фаасляху бейнахум, то установите между ними сульх, перемирие. И ученые, делая тафсир этого аята, говорят: смотрите, то, что Всевышний Аллах называет этих людей, несмотря на то, что они сошлись в битве между собой, муминами. Как мы знаем, есть степень муслима, муслим это ниже иманом, чем мумин, и степень мумина, который в своем имане достаточно высок. И многие ученые, делая тафсир этого аята, сказали: смотрите на то, что здесь Всевышний Аллах не называет этих людей муслимами, что у них иман упал настолько, что они встретились между собой. Но он их называет муминами. По причине чего? По причине их иштихада, который каждый из них использовал в этой битве. И каждый из них получил награду за это. И Зубейр ибн Аль-Авам, несмотря на те риваяты, которые это говорят, он бросился, он ушел от имама Али и пытался уйти. За ним гнались убийцы Усмана. За ним гнались те самые мунафики, гнались за ним вплоть до того, как они покинули территорию Басры и оказались в одном из пустынных мест, где они его застигли и опять-таки обстреляли из луков. И стрелы попали в Зубейра ибн Аль-Авама. И от этих стрел он скончался и упал там же, на землю. Человек, который за свою жизнь вытерпел столько стрел, что про него, помните, как говорили табиаины? Один из табиаинов сказал про Зубейра ибн Аль-Авама, помните, что сказал? Он сказал: поистине, однажды мы были с ним в одном из походов. И Зубейр ибн Аль-Авам однажды ночью потерял гусль и пошел для того, чтобы в пустыню взять омовение. И Табиэйн сказал: я отправился за Зубейром, не зная, где он, и нашел его в пустыне. Он стоял стоя голый по пояс в штанах. И я увидел то, что я не видел никогда до этого, сказал этот Табиэйн. У него все тело было изуродовано страшными шрамами. Он сказал, у него на груди были как будто бы глаза от следов стрел. Раны настолько глубокие, которые остались на всю жизнь. И Зубейр, увидев удивление этого человека, он сказал: неужели ты удивляешься этому? Он сказал: да, я удивляюсь, как человек может получить столько ран. И Зубейр ибн Аль-Авам сказал: то, что касается тебя, то не удивляйся. Знай же, что каждый из этих ран, каждый из этих шрамов получен только на пути Аллаха и только вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Представьте себе достоинство этих ран. И люди не остановились перед этим. Эти проклятые обстреляли его из луков, и он упал там же. После этого они отрубили ему голову, Зубейру ибн аль-Ауаму. И один из убийц достал ее, положил к себе в сумку и принес имаму Али. Эти люди думали о том, что они смогут приблизиться к нему посредством убийства Зубейра. Человек был настолько сумасшедший, что он пришел к нему, и люди имама Али сказали: «Поистине, к тебе просится человек, который убил Зубейра». Имам Али сказал: «Не разрешайте ему войти, и отправляйся же к нему, и обрадуй его вестью об огне. Ибо я слышал о том, что пророк сам сказал: убийца Зубейра финнар. Убийца Зубейра в огне». Также в другом риваяте он приводится о том, что Али сказал: «Отправляйся и обрадуй убийцу Ибн Сафия, сына Сафии, о том, что он будет в огне ада. Ибо я слышал, как посланник Аллаха саллаллаху сказал: «Ликулли набиин хаварий, ва хаварий из Зубейр». У каждого из пророков есть свой апостол, свой близкий человек. И мой же апостол, мой близкий человек — это Зубейр ибн аль-Ауам, ради Аллаху та'аля анху варда. И в этой битве скончалось, как мы видим, двое из подвижников, которые были обрадованы раем еще при жизни. Что произошло? Аиша пыталась остановить эту битву. Битва продолжалась вплоть до наступления утра, когда наконец люди не поняли, кто и с кем против чего борется. Когда наконец эти смутьяны, не удалось им при свете дня ничего сделать. Поэтому, что произошло дальше? Аиша позвала к себе одного из подвижников и попросила его достать Куран, и чтобы он с помощью Курана остановил людей. Мусхаф. И он отправился с листами Курана, встал посреди враждующих и попытался их остановить. Но опять-таки мунафики убили его, пытаясь предотвратить перемирие между ними раз и навсегда. После этого имам Али ибн Аби Талиб отправил своего сына Мухаммада ибн аль-Ханафия и Ка'ка ибн Амру. Для чего? Для того, чтобы они защищали палатку Аиши, которая была на верблюде. И фитначи, эти мунафики, пытались обстрелять ее из луков, но сподвижники стояли твердо там. И в день битвы при Джамале, в день битвы, верблюжьей битве, вокруг палатки Аиши полегло огромное количество людей, сподвижников, табиаинов, которые защищали ее ценой своей жизни. Почему? Потому что ночью, когда те самые предатели заварили кашу, они решили покончить с каждым по отдельности. Они покончили с Тальхой, они покончили с Зубейром и решили покончить с Аишей. Но Али и многие другие отправили своих людей для того, чтобы они защищали палатку. И вокруг нее завязались самые страшные бои. Поэтому пророк саллаллаху сказал: «Юкталю хауляха катля касир». Вокруг ее палатки, вокруг ее верблюда падет замертво огромное количество людей. Огромное количество. И в тот день погибла куча сподвижников, погибло огромное количество тех людей, которые были все лучше нас. К чему вот приводит фитна, которую приносят нам иудеи, которую нам приносят кафиры, которые пытаются действовать через мусульман не снаружи, а изнутри. Почему? Византия пыталась остановить мусульман, но в битве при Ярмуке они их разгромили на голову. Из 120 тысяч кафиров выжило лишь несколько тысяч. В битве при Кадисии персы пытались остановить мусульман, но потеряли убитыми почти всю армию. И среди мусульман сколько погибло? В битве при Ярмуке среди мусульман пало шахидами 3000 человек. 3000 человек против 120 тысяч кафиров. В битве при Аль-Кадисии погибло 8500 шахидов стало. Но кафиры потеряли огромное количество своих войск. То же, что касается битвы при Джамале, верблюжьей битве, то здесь историки приводят несколько риваятов, каждый из которых гласит: первое о том, что их количество было не больше сотни. Другие риваяты гласят о том, что их было не больше двух сотен. Поэтому эти две сотни в основном и скончались те, которые пали возле палатки Аиши, радиаллаху та'аля анха ва ардаха. Поэтому что произошло дальше? Дальше имам Али, когда наступил рассвет, он спустился, и во время битвы он дал четкий приказ не добивать раненых, не забирать себе ни одного ремешка, который окажется на поле брани, как трофеи, как сальпы, многие другие вещи, которые по шариату разрешены. И он остановил тем самым людей. И оттуда возникла первая волна хариджитов, которые сказали о том, что ты участвовал в битве при Джамале и не разрешил нам взять трофеи. И тогда Али на них наехал и сказал: вы что, хотели, чтобы Аиша, ваша мать, досталась кому-то из вас наложницей? Вы издеваетесь надо мной? И они замолчали. Среди них были те, которые умные, одумались. Среди них была часть, которая продолжала свою деятельность, и в конце концов они появились в истории под названием Фирка аль-Харурия, секта харуритов, и она же хариджитов, которую организовал Наджд ибн Амир аль-Харури, и по нему относится их название. Дальше имам Али ибн Аби Талиб, радиаллаху та'аля анху, спустился с коня, когда утром начинался рассвет, и, обходя поле, где произошло то самое столкновение между мусульманами, он увидел Тольху ибн Убайдулла. Тольха ибн Убайдулла лежал уже мертвый. И тогда, как передают историки, имам Али ибн Аби Талиб подошел к нему и сказал: «Маляка я Аба Мухаммад, арока муджаддалян фит тураб». Он обратился к нему: «Что с тобой, о Абу Мухаммад? Я вижу тебя лежащим в песке». После этого он взял его, протер с его бороды песок, то, что лежало на нем, и посадил его и рыдал над ним. Имам Али ибн Аби Талиб рыдал над своим братом, над своим другом, через которым они прошли всю жизнь из Мекки. Человек, которого убили эти кяфиры, которого убили эти мунафики. Имам Али рыдал над ним и сказал: «Горе мне, о Абу Мухаммад, горе мне, о Тальха, если бы я этого не видел, если бы я скончался за 20 лет до этого и не видел тебя лежащим у моих ног, как ты сейчас находишься в этом состоянии». Поэтому, как мы знаем, имам Али ибн Аби Талиб очень сильно отчаялся после этого столкновения. Эту историю приводит Аль-Хасан Валь-Хусейн. Они сказали: «Мы не видели отца в большей скорби, в большей грусти, чем после сражения при верблюжьей битве и чем после битвы при Сифине». Имам Али был в отчаянии. Он понял, что он сделал свой иджтихад. Люди сделали свой иджтихад. Но этот иджтихад привел к тому, что произошло вот это столкновение. Абдулла ибн Саба, алейхи ланатулла, воспользовался моментом, и когда все закончилось, благополучно ушел вместе со своими некоторыми из подвижников. Они были впоследствии наказаны имамом Али. Впоследствии, через несколько лет, он поймал их всех, и было среди них 70 сектантов, которые провозгласили имама Али своим богом. То есть Абдулла ибн Саба выжил из ума под конце своей жизни и объявил Али своим богом, призвав мусульман поклоняться ему. И имам Али остановил их, поймав их на территории Неджда, и после этого приказал сжечь их всех. 70 человек вместе с Абдуллой ибн Саба. Тот тем самым, который устроил всю эту фитну. И, как вы помните, ибн Аббас сказал, когда до него достигли эти вести, о том, что Али сжег этих людей. Он сказал: «Если бы я был на его месте, я бы не наказывал их огнем. Потому что я слышал пророка, салсам, который сказал: «Ля ямбаги ля ахад, айюазиба биазабилля». Не должен никто наказывать наказанием Аллаха, то есть огнем». И это также, как мы знаем, был иджтихад имама Али, радиаллаху та'аля анху, варда. Поэтому история Абдуллы ибн Саба мы еще продолжим, иншаллах, в следующих моментах. Но сегодня то, что касается Вакаатуль-Джамаль, верблюжьей битвы, то, несмотря на все заявления сектантов, несмотря на заявления востоковедов о том, что это битва среди мусульман, о том, что сподвижники подняли друг против друга оружие, о том, что кеза, огромное количество их болтовни и тому подобное, после того, как мы знаем о том, что произошло на самом деле, мы знаем то, что надо ответить. Верблюжья битва произошла в 36 году по хиджре, недалеко от территории Басры. И это место известно до сих пор. То, что касается убитых, то, как мы сказали, среди них было 200 человек с обеих сторон. Вот и на этом она закончилась. Аиша, радиаллаху анха, после этого вернулась домой. И, вернувшись домой, она сказала: «Клянусь Аллахом, я буду находиться в доме до своей смерти». И даже находясь уже на смертном ложе, она завещала, чтобы ее похоронили в доме. Подняв кровать и вырыли для нее могилу. Но сподвижники похоронили ее на Аль-Бакриа, Аль-Гаркат. Почему? Потому что Аиша, когда каждый раз при ней читались аяты, где Всевышний Аллах говорит: «Вакарна фи буюти кунна», и «Находитесь же в ваших домах», где Всевышний Аллах обращается к женщинам, и в которых явный приказ ко всем женщинам, чтобы они находились в домах. Поэтому очень многие из ученых Ахли Сунна валь Джамаа сделали хукм о том, что аслюль мар'а люзуму бейтиха. Запомните, основа у женщины — это сидеть дома. Люзуму бейтиха. Это не то, что сейчас там некоторые шастают, эти с подружками, эти с сестрами, я пошла туда, я сюда, мужа вообще может не ставить в уведомление и тому подобные вещи. Знайте о том, что аслюль мар'а люзуму бейтиха. О том, что она должна сидеть дома. Это ее место. Поэтому Аиша каждый раз, когда читался этот аят, она плакала.
И сподвижники, которые ходили к ней на урок, сказали, она плакала до тех пор, пока ее никаб не намокал от слез полностью. И вспоминая также о той самой битве при Джамале, Аиша рыдала. Аиша рыдала, понимала о том, что тот самый поход был ошибкой. Но эта ошибка, это был ее иджтихад. Это был иджтихад Тольха и Зубайра. Это был иджтихад лучших людей после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это был тот иджтихад, который им однозначно прощается, и тот, за который они получают свою награду перед Аллахом. Поэтому ни на ком из мусульман не лежит обязанности, и никто не имеет права из нас ковыряться в тех событиях, приводить ложные риваяты, приводить ложные истории про то, как это происходило, то и тому подобное, пытаясь тем самым подогнать это под свое мнение или под мнение секты, или же сказать о том, что как это происходило на самом деле. Поэтому основа битвы при Джамале произошла, и то, что это было, это уже не наше дело. Знайте об этом. Вот после нее имам Али ибн Аби Талиб двинулся обратно в Медину. Двинулся обратно в Медину для того, чтобы распустить войска. Но после этого произошла следующая битва. Следующая битва, которую уже столкнулись, где войска сошлись с войсками Муавии, радиаллаху та'аля ангу. И Муавия требовал лишь одного – вернуть убийц Усмана, для того, чтобы они были наказаны тут же, немедленно. И никто из них не призывал себе халифат. Ни Муавия не считал себя халифом, ни Тольха, ни Зубейр. Никогда они не заявляли о том, что они должны были быть правителями, или о том, что у них есть власть для этого. Поэтому знайте, что основа в этом была такова. То, что касается всех других риваятов, всех других рассказов о верблюжьей битве, то это все выдумки, это все ложь. Это то, чего не было в истории, и это то, что нам пытаются навязать, как и историю с Мухаммадом ибн Аби Бакром, так и кучу других моментов, которые мы должны отрицать. И в следующий раз мы, иншаллах, тогда с вами постараемся рассмотреть битву при Суффине, битву, когда имам Али вышел против Муавии, и когда появились первые хариджиты в истории, как они откололись, и как имам Али покончил с ними на тот момент. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين